Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Глава ТЦ, когда выйдешь ты на войну против врагов своих.
Своих. Вот именно своих.
Вы все время это упоминаете.
Только лишь. Какие еще есть враги?
Там не где-то воевать, границы переходить, рубить.
Это внешняя война, она ничего не определяет. Мы видим, что победителями становятся именно побежденные.
Вот это вот вообще.
Вот ты посмотри на Европу и на Россию. Кто победил в войне? Мы, русские и так далее, освободили мир от фашизма. Ну и где?
Да, Европа.
Оказывается, Европа таки она победила в себе фашизм, и она расцветает. Ну, сейчас это новый период уже. Вот. А Россия не может от этого никак оправиться. И хотя эта война и дала толчок, потому что без войны там было бы вообще страшное дело. Сталин бы там порезал бы всех. Вот. Так что люди должны молиться на Гитлера, потому что было бы намного хуже. Несмотря на миллионы, сколько они положили на поле боя, они бы положили еще больше в лагерях и везде.
Вот. То есть вы говорите все-таки, что вы ходите на внутреннюю войну, потому что эта внешняя война ничего не дает, наоборот.
Ничего никогда не дает.
Победа становится
никогда,
поражением.
Никогда ничего не давала. Мы видим это на римлянах, когда они завоевывали Европу. Они же завоевывали вплоть до Северной Шотландии, там, на Англию, и строили везде дороги, города, они прокладывали все, они же вели все коммуникации. Это же было в то время, просто приносили
цивилизацию
варвар. Этому варварству, в котором сидела Европа. Жили люди на деревьях, жили люди в пещерах, так вот жили. Римляне принесли им это все. И в итоге...
Вышли варвары из лесов.
Да, да.
И взяли спокойно их без голыми руками.
Поэтому ничего, завоевания они никогда не... Это может сказаться через много лет. Но, в принципе, те, кто завоевывают, они оказываются завоеванными. И поэтому, когда ты выходишь на войну, ты должен четко знать, с кем ты воюешь. Если не с собой, то в итоге проиграешь.
Вот это формулой можно сделать? Вот если ты не воюешь с собой, то проиграешь, если воюешь с кем-то, да? Это может быть как формула такая,
обязательно,
да?
Всегда, да.
То есть война может такова быть только природа, с собой победная, да?
Да, такова программа природы, что война, она приносит пользу только если ты себя меняешь в этой войне.
Ну вот, начнем с этого тогда.
Так вот, когда ты выходишь на войну, что там сказано?
Ну, начало мы с вами уже прошли, а дальше мы уже маленькие законы такие вдруг, знаете, по две, по четыре.
Но это
строчки.
В той же войне.
Да не будет блудницы из дочерей Израиля, и да не будет блудника из сынов Израиля.
Да, то есть и женское, и мужское начало в человеке, они должны быть четко направлены к целетворению. На отдачу и любовь между всеми. И ни в коем случае не для себя. Не заблудись. Блудница от слова блуд, заблуждаться. Угу. Так вот, не поверни обратно все свои желания, намерения, силы, свойства ради себя, а только ради других.
Вот и все. Это и есть блудница и блудник.
Да.
То есть они заблудились в прямой дороге.
Две силы, правая и левая линия, там или по-разному можно объяснять.
Понятно. То есть Израиль это только
Ишархир,
прямо.
Прямо к Творцу.
Дальше. Не вноси платы распутной женщины и выручки за ПЭА. А нет, извините, нет, не так просто. Еще раз. Не вноси платы распутной женщины и выручки за пса в храм Бога Всесильного твоего по какому-либо обету, ибо мерзость перед Богом Всесильным твоим и то, и другое.
Да, то есть ты не должен брать никаких выгод от, даже если у тебя и получаются эгоистические действия.
Это распутная женщина.
Да, это распутная женщина в тебе. Женщина – это желание, да? Эгоистическое. Если ты получаешь даже от этого какую-то выгоду, угу. Или даже на животном уровне, если ты действуешь именно эгоистически ради себя.
Выручка за пса.
Да, то ты имей в виду, что с этим ты на этом не построишь свой будущий храм, свое будущее состояние. Ни в коем случае. Это только может быть тебе вот сейчас, вот для того, чтобы ты себя сейчас в данный момент каким-то образом ублажил свои эти дикие варварские желания, но ни в коем случае не больше. То это имеется в виду не тело человека, понятно. А душа его. Потому что каббала работает ведь с душой. Поэтому тело ты обязан кушать, пить, ты обязан свое тело мыть, чистить, ложить его спать, все делать то, что она хочет, но в разумных рамках.
Понятно. А когда ты перебираешь разумные рамки, ты становишься блудницей, заблудившимся.
Да, то ты, значит, убираешь, переводишь из духовных своих сил на материальные.
В принципе, человечество у нас заблудившееся, если не сказать больше,
мы,
да?
Мы создали себе таких кумиров, что тут уж никуда некуда дальше деваться. Тут мы только и думаем о том, как бы нам ублажить свой эгоизм, чем еще только можно.
То есть эта выручка от вот этого мира к храму не имеет никакого отношения?
В храм, но не в тот храм.
Не в тот храм. Понятно. Дальше. «Не бери с брата твоего проценты ни с серебра, ни со съестного, ни с чего-либо, что можно отдавать в рост».
Да. То есть вообще рост запрещен.
С брата, если.
Вообще нигде и ни в чем. То есть я не могу дать тебе в пользование там своего осла, а ты мне отдашь обратно двоих ослов. Это, или как, что, как сегодня делается бизнес.
То есть выгода от того, что я дал тебе, не может быть?
Нет, выгода в том, что ты дал мне, это твоя выгода, что ты дал, а не моя выгода, что я взял.
И как все обратно.
Да. И поэтому не может быть никакого роста. А то, что евреев упрекали в росте,
да,
на самом деле это был не рост. Это был процент, как это называется, ну, заемный процент. Это совсем не то. И сейчас только в этом начинают разбираться. Почему, когда ты приходишь к другому человеку, ну, к еврею, к меняли там, или к ростовщику, он тебе дает деньги, а ты ему должен вернуть больше. Так? Так вот, это не процент за суду. Вот. Это надо отдельно разбирать.
Ну, это тогда мы, да.
Мы можем сделать на эту тему, но это непросто. Этого не понимали народы.
Ну, вот и я этого не понимаю, честно говоря, поэтому надо нам как-то...
То есть, не...
Это вы объяснили очень хорошо, не бери. А дальше говорится так, с чужеземца можешь брать проценты, но с брата твоего не бери, чтобы благословил тебя Бог всесильный твой во всяком начинании рук твоих и так далее. То есть, да, с чужеземца ты эти проценты как бы берешь.
Так, опять-таки, проблема будет в Торе всегда. Ты сможешь ее повернуть куда угодно, эти оглобли. Проблема в том, что Тора говорит внутри человека. Чужеземец – это те желания твои, которые еще настроены на ради себя. Поэтому, когда ты их исправляешь, ты хочешь оттуда изъять максимальный процент, что называется, максимальную прибыль для свойства отдачи. Эгоистические свойства переделать на альтруистические с как можно большим процентом.
Вот это говорится, да?
Да. И поэтому всегда ты будешь понимать, если ты на эгоистическом уровне, так что там Тора говорит, бери, да еще как, да и грабь.
Да.
Да? Тем более, если можно воровать у Гоя, да, можно грабить, можно что-то там еще, все, что хочешь делать.
А говорится, как обвести свой эгоизм.
Иначе ты никак не объяснишь. И это действительно так. Ты видишь и по истории, что, в принципе, так не поступали. Хотя обвиняют в этом, но обвиняют на основе того, что пишется в Торе. А Тора говорит о внутреннем исправлении человека самого себя.
Понятно. Ну, двинемся дальше, об этом делаем особую передачу. Обо всех, о процентах, о ростовщичестве, обо всем этом. «Если дашь обет Богу Всесильному твоего, не замедли исполнить его, ибо взыщет его с тебя Бог Всесильный твой, и будет на тебе грех. Но если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе греха».
Да, то есть не обещай заранее. К чему это говорится? К тому, что ты не можешь надеяться на свои силы. Когда ты даешь обет, ты уверен в себе, что ты это сделаешь.
Да.
Я. Если ты находишься, действительно желаешь быть в контакте с Творцом и понимаешь, что нет никого, кроме Него, что ты вякаешь?
Ведь нет никого, кроме Него.
Да. Как ты можешь надеяться на следующий момент, когда в тебе вдруг вспыхнет эгоизм, ну и что дальше?
То есть, в принципе, не подписывая никаких союзов, никаких бумаг, где ты говоришь, я сделаю это, я уверен в себе, это сразу проигрыш.
Внутри себя, самим собой. Обязательно. Только лишь Творец. Он руководит всем, что в тебе.
А что такое союз с Творцом в таком случае, грубо говоря, подписанный
мантрой? А это очень просто. Когда ты полностью находишься в его свойстве, тогда у тебя и союз с ним.
То есть я дохожу до этого состояния, что я его свойстве?
Но если нет никого, кроме него, как еще может быть? Ты нет. Просто понимаешь, что все твои мысли и замыслы, помыслы, действия сегодня и завтра, они всегда будут зависеть только от него на 100%, не на меньше.
То есть все время здесь говорится, если ты вставляешь свое «я», ты в проигрыше.
Ты можешь вставить свое «я», аннулировав его полностью.
Это называется вставить «я».
Это и есть твой союз с Творцом.
Это классно. Пойдем дальше. «Если войдешь ты в виноградник ближнего твоего, можешь есть виноград, сколько душе твоей угодно досыта, но в сосуд твой не клади».
Да, потому что это чужое ведь…
Чужой виноградник.
Да, это чужое желание, это чужое имущество. Когда ты включаешься в него, то есть поднимаешься в следующий уровень, то там ты можешь действовать, там ты можешь получать, в себя находясь в нем, но не спускаясь на свой уровень.
То есть есть чей-то экран, да?
Да, два парцуфа, две души, маленькая и большая. Когда маленькая поднимается к большой и включается в нее, как зародыш внутри матери, тогда она, естественно, может питаться всем, что есть в высшем.
Как зародыш от матери.
Да, на высшем уровне. Но спускаться на свой уровень она не может. Это будет для нее практически смерть подобно. Это будет как заражение организма.
То есть должно пройти развитие и поднятие на следующую же ступень.
Когда ты будешь в том состоянии и сможешь спускаться и подниматься свободно, то есть понимаешь, что на своем уровне ты этим пользоваться не можешь, а включаясь в высший уровень, там ты можешь это делать, тогда твое включение в высший уровень постепенно тебя растит. И тогда ты уже сможешь и сам подняться и создать свой виноградник, допустим.
Вот интересно. Был я на голландских высотах, вот я сразу вспоминаю, там у нас черешня растет и так далее. Ты можешь заходить и кушать черешню сколько хочешь. Ну, хоть килограмм, но там невозможно столько съесть. А вот выносить ты можешь только за серьезную плату.
Ну да, возьми вот здесь вот все эти плантации. Ты можешь зайти и срывать эти апельсины.
Никто и там кушать.
Никто ничего скажет, да, там.
А когда выходишь, должен заплатить?
Нельзя. Нет, заплатить за то, что внутри сил ты не должен.
Да, а то, что ты выносишь
с собой.
А если хочешь,
да, если у них есть такое условие, что ты можешь и брать с собой, тогда за то, что выносишь, да.
То есть это может сказать, что это имеет все в свои корни и свои...
Обязательно, это такой закон, иначе бы им не дали вообще выращивать ничего. Это закон Торы, так что это везде. Это везде. Я помню, когда я жил еще в Рыховате, мы проезжали там мимо
садов.
Полей, да, там были эти подсолнечники. Можешь зайти и выбрать любой подсолнечник, хозяин тебе ничего не скажет. Он даже не смотрит на это. Он знает, что обдерут там, но это не важно, это заповедь. Значит, Творец даст
больше
исполнение урожая, да.
Вот дальше в этом, по-моему, говорится. «Если придешь ты на поле ближнего твоего перед жатвой, то можешь обрывать колосья рукой своей, но серпа не заноси на урожай ближнего твоего».
Да. То есть ты точно не пытаешься производить здесь ничего, а только для собственного утоления в данный момент.
То есть здесь снова говорится, что необходимое ты берешь, да? Ты хочешь в этот момент сорви.
Необходимое – это то, что…
А то, что серпом ты себе в карман или в мешок…
Уже, да, это уже производство.
Это уже получение.
Да.
То есть все, весь, вот, все вот это вот…
На движение. Животном уровне можешь брать.
А, вот, на животном.
Да. Но только не…
А хапать – это уже на человеческом уровне, да?
Ну, это уже эгоизм.
Эгоизм. Получается. Дальше. Вот тут уже серьезное дело. Если возьмет человек жену и войдет к ней, то если не понравится она ему, потому что нашел он в ней какой-либо ущерб, то пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руку, и отошлет ее
к отцу.
Да, из дома своего. И уйдет она из дома его и пойдет и выйдет за другого человека. и возненавидит ее этот последний муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отошлет ее из дома своего, или же умрет этот последний муж, который взял к себе в жены, то не может первый ее муж, который отослал ее, взять ее снова, чтобы она была его женой после того, как осквернилась она, ибо мерзость это для Бога, и не наводи грех на страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе в удел».
Да, почему? Правильно.
Ну,
если рассматривать с точки зрения человеческого общества, так это, конечно, то, что можешь крутить как хочешь. А если рассматривать с точки зрения исправления души, то тут никак не получится. Никак. Потому что те намерения, которые первый муж пытался создать с этим желанием женским, так называемым, и у него не получилось, он увидел, что не в состоянии это исправить. Почему же он сможет это исправить после второго мужа? Он не сможет. И никак.
То есть желание не уменьшилось?
Нет. Это. И второй не смог исправить.
Да, и даже умер.
Да. А после этого вообще запрещено будет, после трех ей запрещено будет выходить замуж.
Потому что это после желание.
После трех мужей, которые дали ей развод, она не имеет права больше выходить замуж.
Потому что это желание неисправимо уже.
Да.
И что с ним должно происходить? Оно должно как бы отложено быть в сторону, да?
До следующего кругооборота.
Да. Называется, что оно должно быть умертвено.
Душа никуда не исчезает. Придет следующий кругооборот, будет другое вообще состояние в общей душе. И тогда и эта частная душа, это частное желание сможет получить исправление.
Но все-таки попытка исправить его была, вот если все-таки вышел замуж.
Обязательно? Нет. Насчет того, чтобы выйти замуж, об этом речи нет. То есть никогда в еврейских общинах не было такого, чтобы девушка оставалась не замужем. Искали по всей земле. Это такая большая заповедь. Тот, кто находит, да, любая, кривая, косая, хромая, неважно какая, обязан найти для нее жениха. Выдавали, давали за нее столько приданого, собирали, что были готовы на ней жениться нормальные мужики.
И это имеет вот этот вот эту подоплеку, да? Это
нет, то есть я говорю просто...
Я понимаю, как об обычае таком.
Да, ничего, ты что? Я когда еще был, учился в Питере, то у меня спрашивали, вот, есть ли у вас там... Я приехал туда из Витебска, вот, не знаешь ли ты там...
Для наших, да?
Да, для наших вот здесь вот девушек, может быть, есть подходящие парни. Я им говорил, давал телефоны, чтобы они звонили и так далее. Это было очень... это всегда считалось очень большой мицвой, благородным делом, богоугодным делом. Человек, который смог это сделать в жизни, он считал, что у него уже есть чем прийти туда наверх.
Вообще.
Такое было ощущение у него, да. То есть, выдать девушку замуж.
То есть вот эти сводники, они были большие люди, которые...
Им платили огромные деньги, только чтобы они находили. Причем, ты не помнишь, у меня в Нейбраке подо мной жила пара. Она из Америки, а он из Швейцарии. Оба хромают с палочкой, он и она. Они поженились где-то в 16-17 лет, верующие, глубоко верующие. У них там 6-7 детей, не знаю, сколько, нормальные все, конечно, дети. Вот. И их вот таким образом свели.
Понятно.
Совершенно никакие. Вот они, она из Америки, он из Швейцарии.
Благодаря этой заповеди.
Привезли их сюда, женили, устроили, все.
И счастливы были, и дети.
Нормально, да, дети, семья. Вот они идут по двору, он хромает на эту сторону, он хромает на эту сторону.
Вот большое дело, что не оставляет даже человека последнего, который уже думает, что
ни
он уже никогда...
Случае, да, ни в коем случае. Это считается вообще позор, если есть община, в которой девушка не может выйти замуж. Так что с этой точки зрения вообще все были спокойны, что все перекопаем, но найдем. Ну, дальше.
Дальше. Если взял человек недавно жену, то пусть не уходит он в войско, и не будет ничего на него возложено, свободен пусть будет он для дома своего один год, и пусть увеселяет жену свою, которую взял.
Да, то есть после свадьбы работать немножко можешь, немножко. Тогда были тяжелые работы тоже. Вот. Немножко работать, но в основном помогают все для того, чтобы они, так сказать, свадебный год.
Чтобы она забеременела, чтобы пошел уже дальше.
Да, 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 и там уже семья и так далее уже идет по накатанной.
Что это такое в работе человека, если берешь жену?
А это кругооборот. Ты полностью совершаешь с ней...
С этим желанием, да?
Да, с этим желанием правильное действие по исправлению, это оно считается год.
И вот
жена.
Это...
То есть это... Ты
Лишено,
кен, мишане, повторяешь, когда доходишь до исходной точки.
А вот что такое год работы с желанием? Вот год ты работаешь с желанием.
Ты полностью, все, что связано с этим желанием, которое называется женское, ты полностью его обрабатываешь своим намерением.
Но это все делается с целью следующей ступени?
Да, да, на следующий год это уже, каждый год следующая ступень.
Каждый год как бы рожать, если опускаем мы в наш мир. Это
ну, неважно, рожать, да, в общем-то, да, так и получается.
Да не берет никто в залог.
Потому что все противозачаточные средства, они, в общем-то, конечно, противоречат Торе.
То есть не использовались они, в принципе?
Не то, что не использовались, были запрещены. Там, у других народов в это время уже были всякие, там, использовали там, кишки вместо там предохранительных изделий и так далее. Мы знаем это из раскопок. Но, да я и это описано, но это, согласно Торе, этого не должно быть. Делай все естественно, что получится, получится. То есть, христианство пошло по этому пути, и мусульманство. Потом это начали уже ограничивать и делать всевозможные там выкрутасы. Ну что, Чайковский был 16-м ребенком в семье, по-моему.
Да, я не знаю.
Да-да. А сколько лет-то прошло? 150 лет?
Сейчас смотришь, времени-то совсем немного прошло.
Да нет, мы не представляем, что было 30-40 лет назад. Но в 20-30-е годы. Я смотрю иногда фотографии 20-30-х годов, до Второй мировой войны в Европе, в Америке, в России-то я знаю примерно. Я смотрю, это просто другая планета, не то, что другой век. И люди, и все остальное это. А прошло меньше 100 лет. Да, это...
Да. Ну, вот еще немножко почитаем. Вдруг снова переворот на другое что-то. Вот мы только что были женщиной, а вот дальше говорится. «Да не берет никто в залог ни мельницы, ни верхнего жернова, ибо жизнь берет он в залог».
Да. Так вот. То есть нельзя что-то отдавать другому и требовать от него в залог такие предметы, орудия производства, без которых он жить не сможет.
То есть без мельницы и без жернова он жить не сможет.
И вообще насчет залогов, это целая система. Ведь весь Талмуд, эти все тома. Огромные тома, они все только и описывают взаимодействие между людьми на разных уровнях их коммуникации. Так что там это все очень четко прописано.
Вот лишний раз, вы все время говорите, лишний раз еще раз показывают, что не человек меняется, а связь. Только о связи мы говорим, только об этом.
Человек, где он проявляется, человек? В связи с другими.
Да, вот это вот. Ты не берешь того, что другого сделает бедным или как-то. Ты можешь брать только проценты, которые его не убьют. Да. Вот мельницу и верхний жернов ты не берешь. Дальше. Если найдется человек, который похитит кого-либо из братьев своих, из сынов Израиля, и издевался над ним, и продал его, то пусть умрет похититель этот, и искорени это зло из среды своей.
Да, ну это то, что было в народах вообще во все времена, да и по сей день. Пропадают люди, и вообще, что с ними делается. То есть это все абсолютно запрещено. И, ну, исходя из возлюби ближнего, так это понятно, что такого быть не может. Вот. Что? Имеется в виду внутренние отношения, что ты не можешь использовать свои неисправленные желания или исправленные желания, так, эгоистически. То есть, если ты... Вот я достиг какого-то определенного успеха. в работе над собой.
Так.
И теперь вдруг у меня проявляется мой эгоизм, который говорит, давай-ка мы то, что ты преуспел, обратим это, ну, во что-то...
Ну, для тебя...
Да, в какой-нибудь бизнес, в какое-то времяпрепровождение приятное, заслужил ты это и так далее. Это все, это ты убиваешь то, что ты сделал.
Это называется, что ты похищаешь брата своего?
Похищаешь, да, похищаешь, продаешь, убиваешь и так далее. То есть это твое эгоистическое желание. Если оно таким образом желает в тебе работать, ты его должен убить.
Угу. То пусть умрет похититель этот, искорени же зло из среды твоей.
Да.
Идет такая чистая линия все время.
Она
все время...
очень простая, в общем-то, но все время об этом и говорится.
Ну, еще у нас буквально минута осталась. «Будь осторожен с язвой проказа весьма и поступай так, как укажет вам Коэн Левиты, как я заповедовал им, тщательно исполняет» и так далее, и так далее.
Да.
Вот еще раз, что такое язва, проказа, поступай
это,
как...
Это самые последние проблемы, которые есть у человека, самые внешние. Потому что кожа – это самый внешний слой нашего эгоизма. Идет мох от самодгидинбасарвара, костный мозг, кости – жилы, мясо и кожа. Таким образом устроено наше тело изнутри наружу. Так вот,
когда выходят наружу язвы.
Да, когда выходят уже даже наружу язвы на коже, то это просто проявление последней ступени неисправленности, и ты должен поэтому относительно них правильно с ними взаимодействовать. То есть излечить себя правильным образом от проказа, что называется. Вот.
Через Коэн и Левита.
Через Коэн и Левита, через свои самые верхние и высшие достижения. Это Коэн и Левит в тебе. Ты можешь это сделать.
То есть только через них ты можешь на них смотреть, да?
Да. Да. Иначе ты не можешь определить вообще, что это такое, и излечиться.
То есть Коэн и Левит только
через
смотрят?
Через самые верхние желания, самые лучшие, исправленные, они могут... исправить себе самые низшие, неисправленные, которые вот так проявляются.
Ну вот, последний вопрос маленький. А как вот вы считаете, в свое время действительно Коэн мог определить, что это проказа? Коэн.
Ну, они занимались обслуживанием населения, да. Коэн и Левиты. У них не было
как врачи ничего. Были, да?
Да, у них не было ничего, они обучали. Это была система образования.
К ним приходили
система
люди.
Воспитания. И система обслуживания населения, здравоохранения. Это сбор налогов. Это огромное количество вообще работы.
Все на них было.
Но... Все на них. Это не просто сидели и ждали там, когда придет им получить какое-то благословение. Это огромная армия чиновников, которая разъезжала по всей стране, обслуживала население, обучала, потому что неграмотных не было. Неграмотных не было. С тех пор, как Моше получил Тору, все сидели и учились ею, а грамоту они получили еще от Авраама по выходу из Вавилона. И не было никогда ни одного неграмотного. Вот что отличало этот народ от других. Потому что обязан был человек, который не обучает своего сына грамоте, считать, что делает его вором. Все. Обязан знать грамоту, обязан знать, что написано в Торе, какие законы и как надо выполнять, взаимодействовать с остальными, система юридическая, система налогов. Все это должен был знать каждый, потому что каждый должен был в этом участвовать. Ты понимаешь? То есть до какого уровня ты должен был человека подогнать?
И он тогда это знал на внутреннем уровне?
Он тогда это должен был знать. Он должен был выполнять законы в обиходе. Законы кашрута, взаимодействия, как обрабатывается земля, календарь. Все должен был знать. Знаешь, каждый из них, и все знали то, что написано сегодня, Тора, то есть Тора,
пророки
и священные писания, и Мишна, и Талмуд, все это знали на память. Ты понимаешь, то есть все это было у них внутри, каждого из них. Вот это мы и обучали, причем обучали без всяких учебников, без ничего. Только Танах, он был записан, Тора, Невиим, Ктувим. Вот. А все остальное нет. То есть вот эти огромные тома, это все было в каждом человеке. Это был его повседневный кодекс жизни. Он знал просто, как взаимодействовать с другими. И поэтому эта задача Коэна, Леви и так далее была в том, чтобы их всех обучать. Не было ни одного человека. Человек начинал обучаться, в 2 года начинали обучать алфавиту, в 3 года чтению. Он должен был уметь читать. К 6 годам написано же, в 5 лет там Тора, Мишна, к 9 годам уже все законы, к 13 годам должен был знать все.
И все. И дальше уже.
И вот тебе
человек.
Пацан в 13 лет, он знает тебе всю Тору, все, что ему надо для жизни. Все. Потом нечего добавлять. Только работай над этим, и все.
Понятно.
Ну, спасибо. Попытаемся достичь этого.
Попытаемся. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Пойдем дальше. Очень много интересного дальше. Будьте с нами. До свидания.